Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 1 апреля 2012 года. Убрать перегородки. Европейский конгресс, урок 1. Вопрос. Как мы все придем к единому желанию, если все мы разные? Ответ. А в чем мы разные? Если убрать все наши земные признаки, мужские и женские тела, животные инстинкты и всевозможные свойства, с которыми мы родились, убрать то, что мы воспитывались в разных обществах, школах и так далее, то у нас не останется ничего, чтобы нас разъединяло. То есть все, что нас разъединяет, мелкое, низкое, земное, наносное. В таком виде мы сейчас существуем. На самом деле мы представляем собой одно единое целое. Никакого разъединения между нами нет. То есть мы абсолютно общее, единое целое. Это и есть Адам. Одна единая система, одна единая душа и больше ничего. В таком первоначальном состоянии, называемом «мир бесконечности», мы ничего не чувствуем, как капля семени, которая попадает в матку и женщина беременеет. Что чувствует эта капля семени? Ничего. Для того, чтобы начать развиваться, то есть постигать, что мы, кто мы, произошло разбиение общей души. Мы разбились на сотни, тысячи миллиардов осколков. Эти осколки и порождают в нас отторжение, границу между нами на земном уровне. Если я аннулирую эту границу между мной и остальными, то начинаю чувствовать все. Эта граница состоит из 5 уровней желания. В той мере, в которой я нейтрализую это эгоистическое желание отторжения от других, разделительную перегородку, я начинаю ощущать света. Нефеш, Руах, Нешама, Хая, Ехида, вот и все, ничего больше нет. Мы существуем внутри эгоизма, и то, что мы внутри него ощущаем, это и есть наш мир. Давайте уничтожим все перегородки между нами, и тогда постигнем одно единое целое. Тело перестанет существовать. Оно улетучится из наших органов чувств, и мы начнем ощущать себя существующими в едином общем желании, наполненном единым общим светом. И это все постигается только лишь между нами. Из первого урока Европейского конгресса 23 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Как познать Ацмуто? Европейский конгресс, урок 1. Вопрос. Творец дает нам все. Он дает нам переводчиков, наши центры и так далее. Почему он не может дать нам исправление? Ответ. Творец может дать все, кроме того, чтобы творение познало его, стало таким, как он. Что значит Творец дает нам конгресс и дает эту землю? Зачем он вообще создавал эти конгрессы и эту землю? Зачем нам это надо? Оставались бы в мире бесконечности и все в порядке? Зачем надо было спускаться через 5 миров сюда, в этот мир, и здесь жить в этих проблемах и в этих состояниях? Кому это вообще надо? Если вы спросите людей в мире, вы увидите, что никто бы не захотел такого. Дело в том, что единственное, что Творец создал своим светом, это точка, и больше ничего. Свет вошел в эту точку и начал с ней взаимодействовать. Свойство света – отдача, а свойство точки – получение. Это два противоположных свойства – плюс и минус. Микроскопическая сила света, отдачи, и микроскопическая сила получения против него – противоположная отдаче. Эти две силы дальше идут вперед. Ничего больше Творец не делал. Творец – это нечто среднее, нечто постороннее, называемое Ацмуто, сам по себе. Для того, чтобы постичь свойства Ацмуто, познать, кто же он сам, мы должны эти два свойства соединить вместе так, чтобы они стали равными, одинаковыми, чтобы свойство получения стало равноценным свойству отдачи. То есть, чтобы свойство получения отдавало так же, как отдает свойство отдачи. Когда мы сравниваемся со свойством отдачи, свойством света, тогда на равновесии между ними начинаем ощущать ту силу, которая называется Ацмуто. Потому что она создала их обоих, и свет, и желание. Только свет является исходящим непосредственно от Ацмуто. Это его свойство, называемое «сущее из сущего». А эгоистическое желание – это сущее из ничего. Но все равно они оба исходят от Творца. Поэтому как только мы начинаем достигать подобия желания свету, мы начинаем в их сравнении, в подобии, в мере подобия, ощущать эту третью силу. В Каббале это выражается в трех линиях. Левая линия – сила желания, эгоизм, правая линия – сила света, отдача, и средняя линия – это третья сила, которая построена на сравнении между ними. Если я могу взять и от желания, и от света две части и сопоставить их в себе так, чтобы они были равны, тогда в средней линии я раскрываю Творца. Это физические законы, ничего другого здесь нет. Также и в любой науке мы используем сравнение для того, чтобы найти третий параметр, исходную величину. А как вы еще сможете определить? Для того, чтобы показать себя кому-то, вам нужно продемонстрировать два своих противоположных свойства. Из их сравнения он поймет вас и узнает вас. Только на сравнении можно что-то постигать, измерять относительно чего-то, взвешивать относительно какого-то эталона. Поэтому Творец и дал нам возможность существовать между плюсом и минусом. Получая их от Него, сравнивая между собой, мы познаем Его. И это применяется во всех областях жизни, техники. Только лишь по какому-то потребителю мы можем судить об источнике. Потому без эгоизма и света, проходящего через него, мы не можем никоим образом ощутить и понять, с кем мы имеем дело. Поэтому после того, как Творец создал черную точку, противоположную свету, эти два свойства, плюс и минус, развиваются сами. Больше ничего нет. На этом заканчивается акт творения, и далее идет только развитие, которое исходит из противоположных свойств. Больше нет никакого вмешательства со стороны Ацмуто, его самого. Поэтому вся наша природа постоянно развивается. Исходя из этого, вы можете сказать: «Нет Творца». Ты же видишь, что нигде ничего нет. Все нормально, все детерминировано, везде существуют четкие законы. Если же ты хочешь найти его, следующий высший уровень, тогда ты должен начинать в себе это сопоставлять. А как ты можешь это сопоставить? Только лишь если войдешь в соотношение между плюсом и минусом. А как войти? В какое соотношение? Если твой минус – это твое эго, а твой плюс – это группа. Только так. И твое эго – это не просто желание погулять, выпить, закусить, развлечься или твое нежелание работать. Нет. Это сопротивление к сближению с товарищами в группе. Здесь учитывается только это эго. Если ты над этим эго стараешься соединиться с товарищами, тогда ты и получаешь такой диполь, такое поле, в котором раскрывается Творец. Получается, что на твоем слиянии с группой проявляется свойство Ацмуто. Это все физические элементарные условия и законы. Тут никуда не денешься. Проблема только в том, что я должен быть внутри этого. Но мы попытаемся. Из первого урока Европейского конгресса 23 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Удостоиться радоваться отдаче. Из урока Рабаша. Мы знаем, что нам необходимо достичь подобия с Творцом. То есть, как Он отдает, так и мы должны отдавать. Но когда нам приходится отдавать, оставив собственный эгоизм, мы плачем. Нам больно от необходимости так делать. Творец же наслаждается тем, что отдает. Выходит, что нам необходимо ощущать наслаждение от отдачи, если мы хотим быть ему подобными. Никому не нужны твои страдания, только отдавай. Но как наслаждаться отдачей, если эгоизм не позволяет нам это делать? Над этим нужно работать, ведь тело не соглашается. Однако требуются не твои страдания, а твои усилия. Если же тебе удается отдавать без всяких усилий, это знак, что ты работаешь для себя, а не ради отдачи. Ведь на отдачу тело не согласится. Никогда не нужно стремиться к плохим состояниям. Если будет необходимо, чтобы мы прочувствовали разные состояния, то они придут сами. А человек не должен думать о падении. Всегда стремиться к подъему и в своих ощущениях, и в мыслях, доброму слиянию, соединению, совершенству. Но в то же время, если нужно критически оценивать себя, понимая, что если в нем ничего не сопротивляется отдаче, значит тут замешан его эгоистический интерес. Если человеку удается продвигаться радостно и без всяких усилий, это верный знак, что он делает это эгоистически. И только когда он получит свыше силу отдачи, тогда сможет отдавать и вместе с тем радоваться. из подготовки к уроку 1 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
Прыжок к свободе. Свойство отдачи постигается в группе, в обществе, при особых условиях, описанных каббалистами, из состояния, подготовленного нам разбиением первого человека, Адама Ришон, общей души. Если мы правильно используем это данное нам маленькое окружение и пытаемся прийти в нем к взаимной отдаче, то раскроем, что находимся в египетском изгнании. Мы обнаруживаем, что не имеем никакой возможности достичь духовного, Творца, отдачи, если прежде не придем к любви к товарищам. Но все наши попытки достичь соединения и братской любви кончаются полным провалом, как сказано, и застонали сыновья Израиля от этой работы. Ведь обнаружили, что построили призрачные города Питом и Рамсес для фараона, то есть только выращивали свой эгоизм. Но хотя мы и отчаиваемся от этой работы, но не бросаем ее и кричим «Спаси нас!». Ведь наш эгоизм, фараон, не дает нам соединиться, и если так и будет продолжаться, то он никогда не позволит нам выйти из изгнания и достичь соединения с высшей силой. Это действительно отчаянный крик из самой глубины сердца. И тогда раскрывается особая общая сила, которая называется Моше. Она проявляется в группе и тоже проходит множество изменений, то раскрываясь, то снова прячась, до тех пор, пока мы не сформируем эту общую силу и установим ее против нашего эго. Когда мы становимся готовы воевать с нашим общим эго, мешающим нам соединиться, противопоставив ему общую силу соединения, называющуюся Моше, тогда и начинается эта борьба не на жизнь, а на смерть. Мы поддерживаем эту силу, насколько только можем, и даже сверхвозможного. И тут мы раскрываем в этой нашей общей точке помощь свыше. Творец говорит в этой точке: «Пойдем вместе к фараону, будем воевать сообща». То есть он согласен соединиться с этой нашей общей точкой и так выводит нас из Египта. Попутно раскрываются разные состояния, о которых рассказывает пасхальная Агада, и через все это нам надо пройти. Но все это касается только наших попыток достичь соединения и в чем-то понемногу его реализовать. Так мы в итоге выходим из этого состояния, то есть из своей неспособности соединиться, и достигаем того, что желали. Против эго, против ненависти нам открывается методика соединения, называющаяся Торой. Теперь у нас появляется система, которую мы можем использовать. Она называется Тора. Свет, возвращающий к источнику, который постепенно начинает на нас влиять, чтобы исправить разделяющую нас гору ненависти, наш общий эгоизм, мешающий нашему соединению. И когда он исправляет ненависть на единство, эта гора превращается в святую гору. Этому и посвящен праздник Песах, от слова «пасах» – «перепрыгивать», символизирующий переход от изгнания к свободе. Изгнанием называется моя неспособность соединиться. Я не знаю, как это делается, только очень этого хочу и требую. А освобождение означает, что мне дается возможность, система, методика, позволяющая исправить свое зло и возвратиться к добру. Добро – это значит взаимное поручительство, любовь к товарищам, внутри которых я раскрываю силу, дающую мне реализовать такое отношение и прилепиться к Творцу. Ведь Он и был той целью, к которой я с самого начала стремился. Из урока по статье из книги Шамати 1 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
Дороговизна жизни. Кто виноват и что делать? Вопрос. Через 2 дня вы проведете в Хайфе лекцию, названием которой стала цитата из пасхальной Агады: «Рабами мы были». А между тем, вчерашняя демонстрация против повышения цен на электричество и бензин прошла под тем же лозунгом «Рабами мы были». Какую основную мысль в связи с этим мы хотели бы донести до людей? Ответ. Правительство не виновато. Никто не виноват. Все повинуются своему эгоизму. И магнаты, и простые граждане, и кабинет министров. Никакие протесты нам не помогут. Мы должны исправлять не мир, а себя. Но только не понарошку. Если же бить витрины, добиваясь от правительства популистских решений, результатом мнимого снижения цен станет еще большая дороговизна. Ничего тут не поделаешь. Мир будет скатываться, пока мы не исправим себя. Нужно понимать, что в исправлении нуждается именно человек. Никакие законодательные меры не помогут, если мы не изменим людей. Можно принимать всевозможные законы, но кто будет их исполнять? Дело не за властью, а за народом. Ни одно правительство не способно ввести законы отдачи. Оно правит той силой, которая имеется в нашем мире, силой получения, и потому оно не может быть альтруистичным, ведь ему надо управлять народом, который целиком эгоистичен. Только если улучшится народ, правительству тоже придется измениться сообразно с ним. Став лучше, люди приведут к власти лучшее правительство. Другого решения нет. Даже если сегодня народ выберет альтруистичное руководство, разве кто-нибудь согласится с его политикой? Кому нужно равенство? Когда от голословных призывов придется переходить к делу, никто этого не захочет. Ведь человек потеряет наслаждение в жизни. Его телесные потребности будут обеспечены, но он же хочет чувствовать себя выше других, а ему предложат заботу о других, отдачу им. От такой жизни никто не будет получать удовольствия. Дело тут не в деньгах, не в богатстве, а во взаимоотношениях. Не случайно некоторые богачи тоже чувствуют себя несчастными. И потому без воспитания народа нам ничего не исправить. А беспорядки только ускоряют процесс и не более. Сами по себе они не принесут никому ни малейшей пользы. Все сведется к тому лишь, что жизнь будет дорожать, а проблемы нарастать повышенными темпами. Негативное развитие ускорится, чтобы народ понял, здесь требуется внутренняя, а не внешняя революция. Не надо брать Бастилию, не поможет. Вместо этого нам надо разобраться с собственной природой, с варварством внутри. Надо как можно скорее объяснить это людям и показать, что есть методика воспитания, которая сразу же принесет нам позитивные перемены, причем вполне осязаемые. Снизятся цены, и все начнет налаживаться. Тогда и магнаты лишатся привычной радости от растущих прибылей. Так или иначе, здесь не обойтись без внутренних перемен в народе. Все остальные средства бессильны. Мы еще увидим этот парадокс, когда даже самые благоразумные и реалистичные планы приведут к обратным результатам. Богатые будут зарабатывать еще больше, и разрыв в обществе будет только увеличиваться. Более того, бедные будут платить еще более высокие налоги, а цены продолжат свой рост. И это при том, что все пытаются помочь. Давайте и вправду облегчим людям жизнь. Система не пожелает нас слушаться. Единственное решение – начать снизу, с воспитания народа. Когда в нем произойдут первые малейшие изменения, все начнет успокаиваться и уравновешиваться. Из урока по предисловию к учению 10 сферот 1 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
Отдача – все или ничего. Бааль Сулам, предисловие к ТЭС, пункт 130. Те, кто удостаивается постичь и ощутить управление Творца на первой ступени раскрытия, называемой возвращением из трепета, считаются средними, так как чувства их делятся на две части, называющиеся двумя чашами весов. Перед ними стоит в своей силе чаша вины, а позади них обещанная им чаша оправдания. Таким образом, время возвращения лежит для них посередине, между виной и оправданием. Речь здесь идет не о периодах времени, а о текущей реальности. Дойдя до этого этапа в своих нынешних свойствах, человек раскрывает себя наполовину виновным и наполовину оправданным. Иначе говоря, в нем еще есть неисправленные части и есть части исправленные. Разумеется, критерии тут служат единство с ближним и с Творцом. При этом человек погружен в состояние Хефец Хесед. Он не способен нанести какого-либо вреда ближнему, однако еще не принес ближнему никакого блага. И потому он словно стоит на середине жизни, нейтрализовав в себе зло, но еще не обратив его в добро. Вопрос. Можно ли поставить себе задачи достижения этого среднего состояния? Ответ. Почему же довольствоваться половиной? Ты должен представлять себе состояние законченного праведника. Если уж просить, проси максимума, конца исправления. Если ты захочешь оказаться в конце исправления, тебе едва-едва удастся взойти на следующую ступень. Ведь сейчас ты не можешь представить себе нечто большее, чем ее испорченная обратная сторона. Это предел твоей фантазии за неимением других моделей. Так что иди до конца, желай наибольшей отдачи, и тем самым ты обретешь минимальное подобие Ахапу Высшего. Если же ты просишь лишь половины, это уже не отдача, а крохоборство. В отдаче не бывает расчета на часть от целого. В отдаче ты ищешь, чтобы еще добавить, как задействовать все, что только можно. В этом смысле духовные законы бесхитростны. Я стремлюсь к концу исправления. Я хочу, чтобы все мои желания и мысли были исправлены на отдачу ближнему. И именно этого я прошу. В свойстве отдачи половины быть не может. Требуя половины, я делаю эгоистический расчет, и это уже не отдача. Ведь тогда в альтруистической половине непременно заложена скрытая ставка на личную выгоду. Невозможно поставить предел отдачи, и потому курс всегда надо брать на конечную цель, а не на промежуточные этапы. В каждом нашем действии от этого мира до мира бесконечности имеются 10 полных сферот, только в миниатюрном виде. Мы находимся в голографической картине, каждый фрагмент которой содержит в себе целое, и потому частичный расчет не годится. Ты должен приложить все свои силы, сделать все от тебя зависящее, и тогда, возможно, на силу доберешься до следующей ступени. Ведь перед тобой сейчас охап высшего, и только его ты можешь представить себе чем-то бесконечным. Также маленькие дети не могут брать пример со взрослого человека. 5-летний ребенок смотрит на 8-летнего как на божество и хочет быть таким же. Здесь у него есть зацепки, это в нем отзывается. Рабаш привел в пример девочку, которой кукла намного интереснее новорожденной сестренки. Так что не пытайся умалить цель до приемлемых величин. Ты на максимуме едва дотянешься до высшего. Из урока по предисловию к учению 10 сферот 1 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
Устремленная к Творцу. Вопрос с английского блога. Евреи должны объединиться и стать светом для народов. Однако внутри израильского народа столько разногласий, что единственное, когда он действительно был един, это во время войны за независимость, после огромных страданий в катастрофе. И во время шестидневной войны из-за опасности тотального уничтожения. Должны ли мы еще пройти через жестокие страдания, чтобы осознать необходимость нашего объединения? Ответ. Имеется в виду не евреи по происхождению, а Израиль, кто устремляется к Творцу независимо от национальности. Те должны объединиться и за собой повести весь мир к Творцу. В Каббале в душах нет национальности, а есть только уровень их развития. Так когда-то и Авраам отобрал своих учеников и назвал их Израиль, устремленными к Творцу.
Радиоверсия.
Договор Шауляйского университета с Институтом Ари. Статья на информационном сайте Шауляйского региона и новостном портале литовского телеканала. Шауляйский университет подписал договор с Институтом Ари. 22 марта в библиотеке Шауляйского университета проректор по международным связям и развитию Шауляйского университета профессор Теодорос Тамашюнас и руководитель Института АРИ Михаил Лайтман подписали договор о сотрудничестве между Шауляйским университетом и Институтом АРИ. На пресс-конференции по этому поводу профессор Михаил Лайтман представил принципы системы интегрального воспитания и интегрального образования. Профессор Теодорос Тамашюнас сказал, что в Шауляйском университете существуют давние традиции подготовки учителей, поэтому пропагандируемое профессором из Израиля интегральное воспитание может развиваться и в Шауляй. Проректор подчеркнул, что приезд профессора Михаила Лайтмана в Шауляйский университет и подписание договора с Институтом АРИ говорит о признании Шауляйского университета. По словам лектора Виды Скачкаускайте, участвовавшей в пресс-конференции, система интегрального воспитания направлена на создание нового человека и общества. По ее мнению, Шауляйский университет, который начал применять и пропагандировать метод интегрального воспитания, может служить примером для других учреждений Литвы. После подписания договора в библиотеке Шауляйского университета прошла конференция, во время которой профессор Михаил Лайтман прочитал лекцию на тему «Интегральное воспитание. Почему?». Выступали также гости из Франции, Украины, Израиля. Профессор Михаил Лайтман является профессором онтологии и теории познания, магистр медицинской кибернетики, доктор философских наук. Профессор Михаил Лайтман является членом Совета мудрецов мира World Wisdom Council, основателем и руководителем Института АРИ. Используя инновационные идеи, которые подходят для решения острейших современных проблем воспитания, он добивается позитивных перемен в стратегии воспитания. Профессор представил новый взгляд на воспитание, в котором применяются законы взаимосвязанного интегрального мира. Михаил Лайтман расставил новые вехи как жить в новой глобальной деревне человечества, все более технологически связанной в нашем взаимосвязанном мире. Его взгляд охватывает разные области жизни человека – социальную, экономическую, экологическую. Кроме того, особое внимание уделяется воспитанию, система которого создает универсальные ценности, позволяющие создать гармоничное общество в такой тесно связанной нашей реальности. За последние 3 десятилетия профессор Михаил Лайтман издал более 40 книг, переведенных на 18 языков. Информация службы по связям с общественностью. Фото Сигиты Инчурне.
Радиоверсия.
Помешательство на деньгах омертвляет. Мнение. Богдан Левин, психолог. Озабоченность деньгами лишает нас возможности противостоять несправедливости в обществе, где все мысли, решения, дела вращаются вокруг денег, потому что деньги стали ключевым фактором выживания, что вынуждает всех фокусироваться на деньгах в ущерб всему остальному. Алчность стала социально приемлемой, неуверенность в финансовом будущем приняла повальный характер, гарантий занятости нет, и это провоцирует панику из-за денег. Вся жизнь происходит на фоне постоянных мыслей о деньгах, накопление денег превратилось в центр нашей жизни. В 1936 году Франклин Рузвельт знал, что ругать алчную элиту полезно для популярности. Обама в 2010 году уже сказал, что оправдывает алчность. Поэтому Rolling Stones играют на корпоративах и получают миллионы за развлечения сотрудников Pepsi на Гавайях. Бунт используется только для того, чтобы привлекать аудиторию ради финансовой выгоды. В опиум для народа превратилось все, а не только организованная религия. Реплика. Эгоизм организует всю нашу жизнь, и ничего, кроме личной выгоды, нет ни в каких наших действиях, даже в самых бескорыстных. Подняться над этой природой в свойство отдачи возможно только под воздействием силы света.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.